Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ванмэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Тема сегодняшней лекции – предыстория опиумных войн середины 19 века. Эти вооруженные конфликты стали поворотной точкой в истории цинского и вообще имперского Китая и положили начало столетию национального унижения, которое завершилось, как считается, только с приходом ко власти коммунистов во главе с Мао Цзэдуном в 1949 году. Разумеется, все возраставший импорт получаемых из мака наркотических веществ в Китай и все возраставшая наркозависимость, которой было охвачено китайское общество от сельских и городских низов до императорского двора, повлекли за собой множество бедствий, как для маньчжурской цинской династии, так и для всего китайского народа. Но вместе с тем, именно опиумные войны сломили стремление цинской династии сохранить изоляцию Китая от внешнего мира, а это, в свою очередь, сделало Китай активным участником международной торговли, пусть и на заведомо невыгодных для Китая условиях. Стало быть, именно в истории опиумных войн кроются истоки того, что Китай, как и Англия в 18-19 веках, превратился на рубеже 20 и 21 столетий в мастерскую мира и одного из наиболее влиятельных игроков на международной арене. Предыстория опиумных войн довольно хорошо изучена. Известно, что впервые опиум попал в Китай в 7 веке новой эры из Египта через арабских купцов и на протяжении столетий использовался как лекарственное средство. В современном мире наркотики за вычетом веществ, используемых в исключительно медицинских случаях как обезболивающее средство, считаются абсолютным злом. Во многих странах криминализировано производство, продажа, сбыт и хранение наркотических веществ. А в некоторых странах, в частности в Китае, который многие десятилетия страдал от повальной наркозависимости населения, даже употребление наркотиков считается административным правонарушением. Тем не менее, человечество лишь в 20 веке доросло до осознания, что наркотическая зависимость вредна для людей, и стало бороться с этим явлением. А ранее об этом особо не задумывались. Вот, например, в середине 17 века служащие голландской Ост-Индской компании, основавшие в южной части острова Тайвань колониальное управление Голландская Формоза, приучили китайцев из южной провинции Фуцзянь, к которой формально относился этот остров Тайвань-Формоза, добавлять опиум в табак, что, как тогда считалось, эффективно помогало бороться с крайне распространенной в тропиках малярией. И хотя в 1662 году китайцы прогнали европейских колонизаторов с острова, но привычка курить опиум во все большей концентрации в сравнении с табаком стала стремительно покорять весь Южный Китай. Это вынуждало цинских императоров, начиная с первой половины 18 века, принимать и принимать указы о запрете курения опиума и торговли им. Но на деле все эти запреты попросту игнорировались, а те указы, которые формально исполнялись, не улучшали ситуацию. Например, запрет складировать опиум в китайских портах легко обходился тем, что иностранные купцы хранили опиум на кораблях, стоявших на якоре у побережья, и торговля велась прямо с них, прямо с палуб. Если в конце 18 века англичане ввозили в Китай ежегодно около 2000 ящиков опиума, в каждом из них было примерно по 65 килограммов, то в начале 19 века объем экспорта удвоился. В 1816 году он достиг 22 тысяч ящиков, а в 1837 году англичане ввезли уже 39 тысяч ящиков, выручив за них порядка 20 миллионов юаней. Как сообщал тогда один из английских торговых агентов, все уверены, что начальник морской таможни втайне поощряет эту незаконную торговлю в целях личного обогащения, и он, конечно, не будет активно ей препятствовать. Аналогичные тезисы содержались и в докладе английского навигационного комитета. Приказ губернатора о запрещении опиума – всего лишь слова в официальном документе. Власти давно уже потворствуют контрабандным перевозкам, используя их в качестве удобного средства наживы. Такое положение вещей не было секретом для Пекина. В 1813 году император Юн Ян писал в своем указе, что во всех морских таможнях есть подлецы, которые в личных корыстных интересах взимают опиумные сборы в серебре. Нужно ли удивляться, что приток этой отравы все время увеличивается? Однако, на наш взгляд, повествование о причинах опиумных войн не следует сводить к повальной коррумпированности цинских чиновников. Хотя губернатор южно-китайской провинции Гуандун, где располагался единственный открытый для европейских торговцев порт Гуанчжоу, он же Кантон, на пару с главой морской таможни Гуандуна фактически возглавляли китайскую наркомафию, такую как бы организованную преступную группировку. Под предводительством именно этих людей ежемесячно с иностранных купцов собирались взятки серебром за разрешение торговли опиумом. Раз в несколько лет, никого не наказывая на местах за коррупцию, часть вот этих собранных взяток забирали с собой в Пекин столичные ревизоры, а 3 раза в год свою долю от вот этого, с позволения сказать, наркотического общака получал и император, которому гуандунская таможня отправляла бэйгун. Так назывались различные диковинки заморского происхождения, вроде часов и музыкальных шкатулок. Точно так же истоки опиумных войн следует искать и в непомерной алчности английских и американских купцов. Хотя они сумели на незаконной с точки зрения китайских законов 18-19 веков торговли опиумом накопить многомиллионные состояния и основать собственные династии, которые занимали видное место в политической и финансово-экономической элите западных стран. Вспомним, например, о том, что Уоррен Делано, дед Франклина Делано Рузвельта, 32-го президента США, по материнской линии, сколотил свой капитал как старший партнер бостонской Russell & Company, которая в середине 19 века в Китае доминировала в наркоторговле среди американских компаний и уступала по объему продаж лишь 2 английским фирмам. В действительности история опиумных войн оказывается обусловлена трансформацией мировой экономики и перераспределением богатств между условным Западом и Востоком. Отнесемся в еще более отдаленное от нас прошлое, в 1492 год. Тогда, как вы, вероятно, знаете, испанская экспедиция во главе с генуэзцем Христофором Колумбом достигла Багамских островов и открыла для европейцев Америку. С тех пор практически все сколько-нибудь крупные европейские страны принимали участие в колониальном разделе 2 открытых континентов и 1000 новых островов. Особенно в этом преуспели испанцы, чья колониальная империя в Новом Свете простиралась от современных штатов Калифорния и Невада до Огненной земли. Проникая все глубже в земли индейцев, коренного населения обеих Америк, испанцы, падкие на предания по типу легенды о золотом городе Эльдорадо, стремились отыскать несметные сокровища для пополнения испанской казны, ну и для собственного обогащения, куда без этого. Поиски золота увенчались весьма умеренными успехами в виде ограбления столицы святилища империи ацтеков и инков. Чего не скажешь о нескончаемом потоке серебра из Нового Света в Европу, который стал возможен благодаря открытию, начиная с середины 16 века, на территории современных Боливии, Мексики и Аргентины, крупных месторождений этого металла. Ведь не случайно и само название Аргентина происходит от латинского «аргентум», что означает «серебро». Из добываемого в Новом Свете серебра испанцы чеканили так называемые «песо де очо», дословно «по песо 8», такую четырехугольную монету неправильной формы, которая стала с 17 века круглой монетой. Эта монета есть легендарный пиастр, за который мы так рьяно охотились, вымышленные в романе «Остров сокровищ» и реальные исторические пираты. Это те самые пиастры, изображенные на реверсе которых геркулесовы столпы, дали начало символу современного американского доллара. И вот из вице-королевства Новая Испания на территории современной Мексики эта монета экспортировалась, собственно, в Испанию и распространялась по всей Европе как надежное средство накопления платежа, а также в виде филиппинского песо на огромных галеонах из мексиканского Акапулько доставлялась в город Манилу, столицу испанской Ост-Индии. Ост-Индия – это современные Филиппины, а также на протяжении какого-то времени остров Формоза или Тайвань. Там серебряная монета обменивалась на испанские и китайские товары, поскольку в 16 веке серебро стало единственным средством платежа, которое готов был принимать тогда еще Минский Китай. Тот самый Минский Китай, который некогда был открыт миру через торговые экспедиции адмирала Джанхэ. О нем, кстати, у нас есть отдельный подкаст. Но постепенно взял свою внешнюю торговлю под централизованный государственный контроль и стал закрываться от внешнего мира. Огромный спрос Китая на серебро был вызван неудачной попыткой введения в 15-16 веках бумажных денег Хун-У Тонбао и Дамин Тонбао Чао, а также трудностями при изготовлении медных монет. Отсюда рыночная стоимость серебра на территории империи Мин была вдвое выше его стоимости в других местах, что приносило большую арбитражную прибыль европейцам и японцам. Возможности для арбитражной прибыли еще больше расширились из-за разницы в содержании серебра между серебряными слитками из Китая эпохи Мин и Цин и серебром Нового Света. В то же самое время Китай также получил значительные арбитражные доходы на рынках шелка, керамики и других товаров, из-за того, что все эти китайские диковинки были предметами престижного потребления в Европе, и Европа была готова платить за них Китаю серебром. Кроме того, обилие серебра в Китае позволило стране легко чеканить из него монеты, и в результате китайские чиновники на местах требовали уплаты налогов серебром до такой степени, что серебро в конечном итоге поддерживало всю экономику Китая. Таким образом, в 18 веке Китай накопил огромные богатства, огромные объемы данного драгоценного металла и продолжал получать его от европейцев в качестве оплаты за чай, шелк и фарфор, но при этом не изъявлял желания тратить это серебро на внешних рынках, покупая западные товары, и по сути находился в такой торговой самоизоляции. Так император Цянлун, цинский император Цянлун, писал английскому королю Георгу III: «У нас есть все, что можно пожелать, и нам никогда не были нужны товары варваров. Трепеща, повинуйтесь и не высказывайте небрежения». Конец цитаты. Подобными ответами официальный цинский Китай, не имевший на тот момент дипломатических связей ни с одним иностранным и по определению варварским государством, отписывался от торговли и с другими западными державами, в том числе с Россией. И на этом фоне, конечно, неудивительно желание западных стран, в первую очередь Англии, как мы уже говорили, мастерской мира, открыть для себя огромный рынок сбыта внутри Китая, чье на тот момент 300-миллионное население составляло порядка трети населения всей планеты. Именно мотивы торговой экспансии и перетекания серебра в западные экономики побудили английских торговцев организовать контрабандные поставки опиума как товара с потенциально высоким ажиотажным спросом в Китай из Бенгалии. Бенгалия – это часть Британской Индии, колонии Британии, в которой, впрочем, обращение опиумом было под строжайшим запретом. И действительно, такая торговля создала один из самых масштабных торговых дефицитов в истории человечества. Она буквально высасывала из Китая до 11% драгоценного серебра в монетах и слитках, и уже в начале 19 века стала самой прибыльной в мире. Англичане доставляли ящики с опиумом на корабли в склады в провинции Гуандун, потом товар с этих кораблей перегружался на китайские джонки, которые доставляли его в порты прибрежных провинций Фуцзянь, Чжэцзянь, Цзянсу, Шаньдун, а также в порт Цзяньцзин, неподалеку от Пекина, откуда этот наркотик расходился по всему Китаю. А торговые точки, где можно было приобрести опиум, работали в 19 веке в каждом крупном китайском городе. Желание цинских властей навести порядок с обращением опиума в стране и остановить отток столь важного для китайской экономики серебра в 1839-1840 годах и стали формальными причинами, по которым Англия, оскорбленная уничтожением товаров своих купцов, то есть опиума, и арестом некоторых из них, начала Первую опиумную войну. О ее ходе и плачевных для цинского Китая результатах и последствиях, которые привели к еще более опасной для цинской империи гражданской и второй опиумной войнам, мы поговорим в одном из следующих подкастов. Ну а сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!